Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 23 февраля 2014 года. Огибая подводные камни. Конгресс по интегральному воспитанию, семинар 5. Вопрос. На конгрессе в Орове мы поднимали молитву многих, чтобы включиться в единое поле, чтобы стать одним целым. А сейчас получается, что можно вернуться к этой точке, просто вспоминая о ней? Ответ. Почему вспоминая? Посмотрите, какая у нас мировая группа. Я никогда не принимаю во внимание какую-то маленькую часть. Для меня группа — это все, кто включен в наше движение. Главным законом общей системы мироздания является поручительство. Абсолютно гармоничная, полная взаимосвязь между всеми элементами творения. Ничего другого нет. Нам кажется, что это какое-то выдуманное условие. На самом деле поручительство – закон существования и функционирования всей системы мироздания. И если мы соответствуем этому закону, мы начинаем не только чувствовать мироздание, но даже принимать активное участие в его управлении. Ведь по замыслу творения мы являемся самым развитым элементом, равным Творцу. До этого уровня мы должны развиться. Сейчас мы входим в него неосознанно, как неживая, растительная и животная материя, и на нынешнем этапе начинаем выходить на уровень человеческого развития, ведь человек — это Адам, то есть подобный Творцу. Кроме этого закона ничего больше не существует. А молитва многих или общая молитва — это забота обо всей системе, когда я включаюсь в нее интегрально. А как еще я могу получить от нее правильное воздействие и сам правильно воздействовать на нее, если не буду так с ней связан? Поэтому мне нужно учиться самому и учить других только этому. Вопрос. Если мы уже включились в единое поле, но еще не различаем Творца, что делать в этом состоянии? Что просить? Ответ. Система и так уже находится в полном единстве, только мы этого не осознаем и не ощущаем. Но здесь существует такой подводный камень, когда я начинаю просить за себя. Этого делать нельзя. Надо так настроиться и просить, чтобы быть активным участником, помощником, толкающим всю группу, всю систему к единению. Творец — это сила, которая движет систему в единстве, в совершенстве, соединяет все в одно единое целое. Поэтому, устремляясь через души, через элементы системы к подобию этой силе, я привожу ее к состоянию «Он» и творение едины. Я должен создать внутри себя эталон, образ этой системы. И тогда я все время буду чувствовать, что именно мне надо и к чему я должен двигаться. Реплика. Но мы не можем представить этот эталон в полной мере. Ответ. Представь, насколько можешь, потому что стремление к нему будет тебя далее корректировать. Если ты так себя направляешь, то не уходишь куда-то в сторону. В действительности это совсем несложная вещь, но привыкнуть к ней из нашего мира непросто. Однако сама конструкция очень простая. Что существует, кроме раздробленного желания, которое надо собрать вместе и проявить как одно единое желание, в котором существует свет и высшая сила? Это сила отдачи и любви, которую мы превозносим над всеми остальными свойствами и потому называем ее высшей. Из 5-го семинара Конгресса по интегральному воспитанию 4 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Свое место. Конгресс по интегральному воспитанию, семинар 5. Вопрос. Что мне делать, если меня на уроках клонит в сон? Ответ. Спи. Я говорю серьезно. Самое главное, что ты среди товарищей. Спи. Рабаш тоже так говорил, и я к этому привык. Поначалу я думал, как это, надо все-таки что-то делать. У нас были люди, которые приходили и 3 часа спали. И здесь тоже есть такие, но я их ценю не меньше остальных, ведь они делают над собой усилия и приходят. Откровенно говоря, мне лично это совершенно не мешает. Я считаю такого товарища таким же членом группы, как и любого другого. Реплика. Но я не хочу приходить, чтобы спать на уроках, ведь должна быть какая-то важность. Ответ. Во-первых, ты должен быть доволен уже тем, что занял свое место среди товарищей. Это очень много значит. Ты приходишь и занимаешь именно свое место, а не чужое. Желательно, чтобы у каждого было свое место. Все, ты его занял. А далее уже начинается общая работа. Занятия, семинар, чтение статей, песни. Предпочтительно, чтобы все наши занятия проходили в форме семинара и по учению 10 сферот. И по книге Зор, и по статьям, потому что обсуждение помогает вытаскивать из человека больше обычного. Из 5-го семинара Конгресса по интегральному воспитанию 4 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Самое актуальное изобретение. Конгресс по интегральному воспитанию, семинар 5. Вопрос. Я понимаю, что нужно включаться в группу и направлять туда все свои мысли. Но где брать силы, когда меня выбрасывает из этого состояния? Что делать, чтобы у меня эти силы появились? Ответ. Самое лучшее, что изобрели в наше время, это окружающая обстановка, которая каким-то образом может меня возбудить. Кроме того, можно использовать будильник или мобильный телефон, который автоматически включаясь, взбадривает меня музыкой или песнями. Но самое главное – это друзья, которые позванивают мне время от времени и начинают интересоваться моими делами. Я, конечно, не хочу им отвечать, но вынужден поддерживать разговор, и это выводит меня из нехорошего состояния. Нас спасает только окружение. Что вообще существует во Вселенной? Я или мир? Значит, если не я, то мир. Поэтому, когда я чувствую пустоту, расслабленность, туман в голове, отсутствие вдохновения, не слышу и не помню, что было вчера, значит, это надо заполнить величием группы и Творца. Откуда взять величие? Вот здесь-то и проверяется, насколько я связан с группой, насколько я обязан им чем-то. Допустим, у меня температура, я плохо себя чувствую, а из соседней комнаты кричит ребенок. Я встаю или нет? Встаю. Иду к нему? Да. Делаю все, что надо? Да. Постепенно прихожу в себя? Да. Что поделаешь, это моя обязанность. Привязал ли я себя точно так же к группе своими обязанностями перед ней? Ведь я должен встать, прийти на кухню, чем-то помочь товарищам. Встаю ли я в предутренние часы, чтобы прийти на занятия и сидеть там, даже если полностью вырубаюсь? Я говорю совершенно серьезно, все это я прошел на себе, без этого ничего не получится. Как говорится, доктор сказал резать, значит резать. И то же самое со стороны группы. Тянут ли они меня к себе за ухо, вытаскивают ли меня из этого болота? Они обязаны это сделать, если я с ними подписал договор. Для чего же мы вместе? Только для этого. Так и сказано. Не может заключенный сам вытащить себя из тюрьмы. Лишь группа, окружение, сила окружения. Я должен быть обязан группе, как своему младенцу, которым занимаюсь, даже когда плохо себя чувствую. И группа, в свою очередь, обязана заниматься мной, как младенцем, даже если я пропал из ее поля зрения. Что-то с ним случилось, что-то он молчит. Должна быть такая же обеспокоенность, как у родителей, волнующихся за своих детей. Если мы не выстроим такие отношения, ничего не выйдет. Ведь все эти состояния проходят по нам только для того, чтобы мы укрепили связь между собой. Из 5-го семинара Конгресса по интегральному воспитанию 4 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Привести мир в равновесие. Конгресс по интегральному воспитанию, семинар 5. Вопрос. Допустим, я прихожу к людям, чтобы узнать их желания, но они ничего не желают, кроме маленького процента по ипотеке. О чем при этом я должен думать и что просить, чтобы в результате моей встречи с ними они захотели раскрыть Творца? Ответ. Дело не в маленьком проценте по ипотеке. Люди хотят, чтобы у них устроилась жизнь, которая давит на них со всех сторон. Они желают себе, родным, народу, государству, миру более здоровое, благополучное существование. Поэтому вам нужно думать о том, как привести мир в равновесие, чтобы любой человек в каждом своем состоянии находился в этой точке. Просыпаясь утром, вы должны сразу же подключиться к группе, тогда все наши мероприятия и все наши действия будут успешными. Я даю вам направление на то, как провести 24 часа в сутки. Если все, о чем вы думаете и желаете, станет проходить через группу, вы будете двигаться к состоянию равновесия, к гармонии, и тогда все будет нормально. А если ненормально, значит вы еще не достигли равновесия и находитесь в точке, которая вывела вас из него. Равновесие можно найти только в центре группы. Поэтому нужно настроиться на это с самого утра и, чтобы ни было, придерживаться этой установки, решая все через нее. На работе, в личной жизни, в семье, везде. А иначе любые ваши самые лучшие желания, действия, мысли будут уводить вас все дальше от цели творения. Из 5-го семинара Конгресса по интегральному воспитанию 4 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Хватит скучать, начинаем работать. Вопрос. В чем духовный корень равнодушия? Ответ. Духовный корень равнодушия заключен в состоянии покоя, к которому тянется наш эгоизм. Ведь это самое низкое эгоистическое наслаждение. Я лежу, ничего не делаю, наполняя свое зрение развлекательными картинами, слух мелодичными звуками, рот вкусной едой, нос приятными ароматами. Если наполнение полное, то у меня не остается никаких потребностей. А нет потребностей – нет движения. Можно наслаждаться покоем. Вопрос. Как же преодолеть равнодушие, особенно во время семинара, когда меня вдруг одолевает скука и безразличие? Ответ. Мне непонятно, как можно скучать на семинаре, если он представляет такую возможность работать. Я слушаю товарищей и весь горю. Прежде всего, мне нужно включиться в каждого. Первый говорит какие-то глупости, но я отменяю себя и проникаю в его слова, принимая их как речь пророка Элиягу. Я вхожу в товарища и хочу жить внутри его слов. Они для меня лишь повод включиться в него. После него говорит другой товарищ, который предается таким философским рассуждениям, что я с трудом дожидаюсь, пока он закончит. Здесь у меня возникает другая работа. Я вхожу в него, страдаю и вижу, правильно это или нет. Все это не для того, чтобы критиковать, а чтобы помочь себе еще глубже включиться в него. Чем больше мой эгоизм критикует товарищей, это помогает мне еще глубже проникнуть в каждого из них. После того, как мы заканчиваем круг обсуждения, я включаюсь в каждого и будто взрываюсь от переполняющих меня впечатлений. И полон я не их словами, ведь даже не помню, что они говорили, а своими усилиями включиться в них. Нужно смотреть на семинар как на возможность включиться в товарищей, несмотря на всю критику. Поначалу мне кажется, что один говорит глупости, другой слишком длинно, третий вообще не слышал вопроса, четвертый даже не понимает, куда попал. Но все это совершенно не важно. Даже если бы я поехал в другое место для такого обсуждения в круге, то тоже включился бы в собеседников и проделал ту же работу. Я получил бы от них ничуть не меньше, чем здесь. Как мне может стать скучно, если я все время работаю? Неважно, что говорит товарищ. Я стараюсь проникнуть все глубже и глубже и почувствовать внутренний космос, скрывающийся в нем. Любой из них для меня словно материнская лона для зародыша. Соединяя их всех, я строю это материнское лоно, вхожу внутрь и ощущаю себя внутри некого пространства, внутри человека. Каждый товарищ – это мое окружение. А заканчивая полный круг, я выстраиваю себе из них сферу, словно пузырь с околоплодными водами для младенца в животе матери. Таким младенцем я ощущаю себя. Я вхожу в товарища и раскрываю там внутреннее пространство, пытаясь в него вживиться и за счет своих мыслей, отторжения, начать различать, что в нем есть. Начните работать. Такая внутренняя работа и называется собранием товарищей, а не споры по внешним вопросам. Из урока по статье Рабаша 14 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Исправленное желанием к власти. Вопрос. Что делать, если я хочу властвовать над товарищами? И я вижу такое же стремление в других. Как использовать это стремление на благо цели, группы? Ответ. Если ты хочешь стать относительно товарищей, как отец и мать, которые все время беспокоятся о детях, так, пожалуйста, властвуй над ними, как над маленькими. Но, разумеется, это лишь при условии, что ты действуешь исключительно на благо меньших, и их желания, просьбы, потребности определяют все твои мысли, поступки и желания. Они твоя голова, а ты выполняешь то, что они хотят. Это называется быть отцом или матерью. Пожалуйста, властвуй. Из урока по статье Рабаша 14 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Миг между прошлым и будущим. Из статьи Рабаша «Вскармливание и зарождение». Духовным зародышем называется состояние, в котором человек полностью отменяет себя. Но хотя сердце говорит ему, что он лишь сейчас готов на самоотмену, а потом передумает, не нужно переживать о завтрашнем дне. И это завтра может наступить не обязательно на следующий день, а уже сегодня, в тот же час. Важно только то, что происходит в данное мгновение, а что будет дальше, нам неизвестно. Но своим решением сейчас мы определяем то, что случится потом. Хотя это тоже не гарантировано, потому что никто не знает, по какой формуле будет развиваться событие по оси времени. Поэтому в каждую секунду человек должен беспокоиться только о текущем моменте. Ведь исправление не совершается на прошлое и на будущее, а только в настоящем. Главное для исправления – это прилепиться к данному мгновению. Как сказали мудрецы, если у человека есть пища на сегодня, а он беспокоится о том, что будет есть завтра, это свидетельствует о недостатке веры. Из урока по статье Рабаша 14 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Невидимые ниточки высшего управления. Из письма Бальсулама, номер 18. Единственное исправление человека в том, чтобы привязать и обращать все текущие и будущие мгновения к его великому имени. А тот, кто отвергает мгновение присутствия его лика из-за его тяжести, обнаруживает свою глупость перед всеми. Все миры и все времена не нужны ему, поскольку свет лика Творца не облачен в смену периодов и времени. Тот же, кто принимает на себя полное бремя высшего управления, не находит хлопотности в работе на Творца, благодаря чему может быть слитым с Творцом днем и ночью, в свете и во тьме. И не остановит его материальность, созданная переходящей, мимолетной и переменчивой. Ибо кетер, являющийся бесконечностью, светит всем совершенно одинаково. Если человек хочет достичь цели, то должен стараться связать каждое мгновение своей жизни с высшим управлением, которое заботится о нем. Нет ничего, кроме этой высшей силы, доброй, творящей добро. А если человек не включен в эту единственную и абсолютную добрую силу, то должен аннулировать себя. И тогда он правильно соединяется с ней всем сердцем и душой, словно зародыш в материнских водах, ощущая, что Творец объемлет его со всех сторон, и ему будет совсем несложно полностью включиться в его управление. Это означает находиться на ступени зародыша. Только группа может внушить человеку важность цели, необходимость включиться в высшего, как зародыш в материнское лоно, и принять высшую власть как добрую и несущую нам благо во всех ситуациях, и хороших, и кажущихся плохими. Нет добра и нет зла. Все исходит из совершенства, из мира бесконечности. Мы пока не способны это увидеть, но обязаны работать над этим. Поэтому каждое мгновение нужно присоединить к Творцу. И, конечно, это пока очень тяжело для нас, и даже невозможно, но должно стать нашей целью. В каждый миг надо включаться в высшее управление, словно в воду. Творец крутит мной, а я вместо того, чтобы тратить время на всяческие никчемные занятия, стараюсь ощутить его в любой моей мысли, желании, обращении, любом моем повороте. Этот Творец поворачивает меня и устраивает мне все. Но где же он? Почему я не чувствую его, направляющего мое сердце и разум? Я хочу почувствовать, что я марионетка, которая движется от того, что сверху ее дергают за ниточки. Это называется слиянием с Творцом. Прежде всего подчинение, затем отделение и потом подслащение. Через три эти ступени мы включаемся и прилепляемся к высшей силе. Подчинение – это самоотмена, без которой невозможно начать слияние. Затем отделение света от тьмы, то есть я начинаю различать, насколько я отличаюсь от Творца и все время пытаюсь исправить себя с помощью света. А потом подслащение, то есть уже работа в отдаче. Из беседы на трапезе 21 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Разбиение завершилось, разбиение продолжается. Бальсулам, предисловие книги «Зор», пункт 58. Если бы работники Творца занимались внутренней частью Торы и привлекали полный свет из бесконечности, то все поколение потянулось бы за ними, и все были бы уверены, что не ошибутся на этом пути. Но если работники Творца отстранились от этой науки, неудивительно, что из-за них все поколение терпит неудачу. Почему поколения в народе Израиля опускаются все ниже, отдаляясь от внутренней сути Торы? После разрушения храма еще множество людей оставалось в постоянном постижении. Не все и не сразу упали тогда в сокрытие. Вообще, при разбиении сосудов самые высокие обрушиваются ниже всех, а те, которые находились на малой высоте, падают не так глубоко. К тому же здесь сказывается всеобщее смешение, каждый падающий сосуд тянет за собой другие, а сорвавшихся ранее сталкивает еще дальше вниз. В итоге изначальный цельный сосуд, все части которого были как один человек с единым сердцем и раскрывали Творца, при разбиении поэтапно лишается раскрытия, по мере того, как сосуды не спадают с былой высоты. Учение Десяти Сферот описывает этот процесс в седьмой части. История также может служить примером. Мы видим, что крушение происходит постепенно, этап за этапом, пласт за пластом, и потому длится долгое время. Соответственно, после разрушения храма духовное свечение еще долго не угасало. Спустя более чем тысячелетие, во времена Ари, многие еще сохраняли духовное осознание, ощущение, частью из-за огромных бед изгнания, которые удерживали их над Махсомом. А далее, начиная с Ари, зарождается новое пробуждение, подъем, слабый позыв к исправлению со стороны Решимот, и потому вел свою деятельность Большим Тов. Казалось бы, кто дал ему право? Однако к исправлению призвал уже Ари, предлагавший своим ученикам подняться в Иерусалим. О том же пишет Хаим Виталь в книге предисловий, а в нашу эпоху Бааль Сулам на той же основе написавший предисловие к Тес. Таким образом, у Бааль Шем Това было основание для того, чтобы действовать и побуждать людей к внутренней работе, к исправлениям. Он начал рассказывать о пяти духовных мирах, о Парцуфим, Сферот, облаченном в них Творце и так далее. Почему он и его ученики понесли в народ новую весть? Потому что к тому времени разбиение завершилось. И с тех пор, отставая, запаздывая с исправлениями, не реализуя то, что дано нам свыше, мы в той же мере сталкиваемся с проблемами иного рода, идущими уже снизу. Здесь-то и заходит речь о скатывании поколений. Оно проявилось в 19 и особенно в 20 веках. Несмотря на то, что внешне народ получил импульс к возвращению в землю Израиля, внутри это не произвело никакого эффекта до сего дня. Скатывание продолжается, и мы видим, как год от года народ сбрасывает последние нити единства, которые, пускай плохо, но связывали его ранее. Сегодня ценности общего движения к корням исчезают без следа, подобно кибуцному движению, в том виде, как оно задумывалось. Все это, говорит Бааль Сулам, разумеется, происходит и среди тех, кто изучает Тору. Вместо того, чтобы обращаться к ее внутренней сути, как тому обучали все каббалисты всех поколений, как это было до разрушения храма по принципу любви к ближнему, как к себе, они устремляются к совершенно иному направлению, туда, где не найти любви к ближнему, взаимной отдачи и объединения. И это причина той ситуации, в которой мы оказались. Поколение опустилось глубоко, но народ все еще не пробуждается. Напротив, он продолжает сходить еще ниже, по сравнению даже с тем, что он представлял собой в стране рассеяния. Знаю я причину, заключающуюся главным образом в том, что упала вера вообще, и вера великих мудрецов поколений, в частности, а каббалистические книги и книга Зор полны материальных аллегорий. Вот что побудило меня создать соответствующий комментарий. Каббалистические книги написаны для каббалистов, и простой человек не может в них разобраться. Вот почему Бааль Суламу пришлось создать комментарий Сулам на книгу Зор. Этот комментарий при условии правильной учебы позволяет каждому приближаться к подлинному пониманию и постепенно продвигаться к истине, снимая с книги Зор пласты сокрытия, пока она не начнет светить изнутри. Из урока по предисловию книги Зор 23 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Добрососедство. лекарство от гражданской войны? Мнение. Ученые утверждают, чтобы чувствовать себя счастливым, необходимо иметь 5 и более близких друзей. Тех, с кем не просто поддерживаешь тесный контакт, но и делишься душевными переживаниями, невзгодами, а также разделяешь приятные жизненные моменты, имеешь общие интересы и хобби. Но возможно ли это в современных реалиях серого и агрессивного мегаполиса? Распространенная ситуация, когда соседи по лестничной клетке не просто не знают друг друга по имени, но порой не могут сказать, как выглядят жители подъезда. Равнодушие порождает безответственность, а безответственность – пособник различных социальных бед. От бардака в подъезде до бардака в стране. Ведь общество, которое плохо скреплено связями между людьми, где соседи не общаются, а иногда и враждебно относятся друг к другу, легко можно разрушить извне или изнутри. Не суть важно. В таком обществе людьми можно легко манипулировать, направлять массовое сознание и энергию в нужном направлении. Одинокие, не имеющие дружеской поддержки, ведомые страхом и поддавающиеся панике люди легко совершают неадекватные действия, на которые при других жизненных обстоятельствах никогда бы не пошли. В таком обществе ценность человеческой жизни резко падает. Ведь это жизнь чужого, незнакомого мне человека и, может быть, даже враждебно ко мне относящегося. Недоверие, страх, как известно, порождают агрессию. Такое общество легко можно привести на грань гражданской войны. В такие моменты люди не только физически, но и эмоционально, нравственно становятся беззащитны, дезориентированы и потому управляемы. Это очень опасная ситуация, когда нет рядом друга, соседа, к которому можно обратиться за советом, помощью, просто поговорить и почувствовать себя в безопасности, ощутить себя частью добрососедского мира. Реплика. Только систематическое интегральное воспитание, основанное на подобии природе, способно сегодня создать связи между людьми, ощущение общности, привести к новой связи, к единому желанию, в котором пробуждается ощущение высшего мира.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.